Радио Донбасс Реалии.
Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Здравствуйте, друзья, с вами этот час в студии, будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 24 апреля, сегодняшний выпуск вот о чем. Непонятные морские дроны снова добрались до Севастополя, а воздушный упал в Подмосковье. Борьба за Бахмут продолжается, идут городские бои. Украина считает, что держать город все еще нужно. Американский институт изучения войны сообщил, что ВСУ высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области. Аналитики обратили внимание на многочисленные видео российских так называемых военкоров с передовой на юге Украины и привязали эти видео к местности. Прямая речь. Геолокационные кадры, опубликованные российским блогером 22 апреля, показывают, что украинские силы заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек, это 7 километров к юго-западу от Херсона, и продвинулись к северной окраине населенного пункта на трассе Е-97. А также к западу от дачи. Это 10 километров к югу от Херсона, сообщили в институте. Российские военные журналисты утверждают, что ВСУ находятся на этих позициях уже несколько недель, установили линии снабжения к ним и регулярно совершают вылазки на позиции оккупантов. Спикер пресс-центра Объединенного командования ПИВДы Наталья Гуменюк не подтвердила и не опровергла эту информацию, отметив, что ВСУ очень сложно преодолеть такое препятствие, как Днепр. Прямая речь. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, пока этого не будет достаточно безопасно для наших военных, заявила она. А российские оккупанты в ответ на новости о продвижении украинской армии за Днепр записали видео, на котором держат российский флаг у стелы на въезде в город Олешки Херсонской области и заявляют, что никуда отходить не собираются. В студии сегодня поговорим о том, что дает ВСУ возможный плацдарм на левом берегу Днепра напротив Херсона. Почему ВСУ не спешат сообщать о возможных успехах украинской армии в форсировании Днепра? И как армии Украины удалось преодолеть Днепр и закрепиться на другом его берегу? С нами сегодня будут военный летчик-инструктор, полковник запаса вооруженных сил Украины Роман Цветан и российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Друзья, присоединяйтесь к участию в нашей программе. Звоните, пишите, звоните по номеру 0800 300 403. Пишите в наш вайбер плюс 38 095 151 9505. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Для начала посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. За сутки армия Украины отбила атаки российских войск возле Григорьевки и Богдановки к северо-западу от Бахмута и возле Ивановского на трассе Бахмут-Константиновка. Дипстейт говорит о продолжении боев за Часовьярскую трассу в районе Хромова. В городе продолжаются бои. По направлению от Бахмута к Северску, по данным Дипстейт, войска России захватили компрессорную станцию возле Спорного. По западному краю Донецка атаки отбиты в населенных пунктах вокруг Авдеевки, это Новокалиново и Первомайская. В этом районе Дипстейт обращает внимание на возобновившиеся штурмы возле Новобахмутовки. Также ВСУ отбили многочисленные штурмы в центральной и северной части Марьинки и в рядом расположенной Новомихайловке. На участке Лиман-Кременная-Купянский возле Угледара, по отчету Генштаба, противник наступательных действий не проводил. Под Кременной, по данным Дипстейт, Россия усилила давление артиллерии.
92-я механизированная бригада показала, как наносит удары по российским позициям севернее от одной из так называемых трасс жизни. Это трасса 0506. Бахмут-Константиновка. Украинские расследователи киберборошно геолоцировали точку. Мы уже видели из недавних видео «Волков да Винчи», с какой интенсивностью ведутся сейчас бои на трассах из Бахмута. Давление, российские подразделения очень сильное. Украинские военные отбивают каждый окоп, чтобы как можно дольше сохранялось сообщение украинской группировки в Бахмуте с остальной Украиной. На фоне непрекращающихся попыток российских войск захватить разрушенную Марьинку, украинские телеграм-каналы публиковали очередное видео нанесения артиллерийских ударов по российским военным и технике в этом пригороде Донецка. По видео можно определить местонахождение российских позиций и точки продвижения техники. Именно по ним наносятся арт-удары, которые корректируются украинскими беспилотниками. На этих картах и карте мы видим, что российские военные попытались закрепиться в южной части проспекта Дружбы и на территории предприятия «Агро Ресурс» в Марьинке. Под огнем украинской артиллерии им пришлось уйти с этих позиций. Точная дата съемки этого видео неизвестна. С нами на связи мой коллега Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области. Сережа, здравствуй.
Привет, Денис.
Сергей, сегодня Краматорск в очередной раз ночью подвергся обстрелу. Какие разрушения на этот раз?
Да, ровно в 12 часов ночи, вот как по будильнику, российские войска обстреляли Краматорск. Сегодня прилетело две ракеты С-300. Обе ракеты приземлились возле здания одной из школ города. В итоге повреждены 43 частных дома, повреждено здание школы, а также остановка общественного транспорта. К счастью, жертв от этой ракетной атаки нет.
Командующий сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что удержание стратегических рубежей в Бахмуте продолжается. Он в очередной раз посетил позиции вдоль всей линии соприкосновения, вот там в самом Бахмуте. Ну и президент Владимир Зеленский сказал в интервью арабским СМИ, что Украина не откажется от обороны Бахмута, так как это открывает путь оккупантам на Славянский и Краматорск. Ну вот по твоим оценкам, жители этих городов тоже так считают? Чувствуют они себя в безопасности и связывают свою безопасность с судьбой Бахмута?
Мне кажется, что жители этих городов, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, уже более-менее адаптировались к той ситуации, которая сложилась сейчас, к постоянным обстрелам. Хотя больше всего страдает Константиновка, Краматорск, Дружковка и Славянск меньше, но тем не менее практически каждые два дня туда прилетают ракеты, и мы видим, что люди не торопятся уезжать, хотя местные органы власти, например, Славянские, агитируют к эвакуации, например, вот сегодня была информация, что жители приглашают в Ивано-Франковскую область, обещают хостел, бесплатное питание с возможной дальнейшей эвакуацией в Польшу. Но людей на эвакуацию соглашается все меньше. Вот когда общаешься после обстрелов с мирными жителями, они говорят, мы все-таки надеемся, что украинские войска рано или поздно перейдут в контрнаступление и все-таки отгонят оккупантов от Бахмута, и вот наши города будут в безопасности. Но, к сожалению, эти люди здесь находятся вместе с детьми, а дети — это наибольшая группа риска. Мне кажется, что именно детей надо отсюда эвакуировать. Вот последний массовый обстрел Славянска 14 апреля показал, что, к сожалению, вот двухлетний мальчик на пятом этаже разрушенного дома погиб только потому, что он находился в квартире в момент российской ракетной атаки.
На прошлой неделе ты работал в Харьковской области с украинскими артиллеристами. Российские войска там, я так понимаю, стоят всего в 5 километрах от Купянска. Эксперты считают, что они могут продвинуться в том направлении на позиции украинских войск. Как ты оцениваешь обстановку вот там, да, на севере Донбасса, если так можно сказать, Харьковщине уже?
Украинские военные говорят о том, что последние активные попытки наступления российских войск на том направлении были зимой. Они были остановлены, и теперь российские войска ограничиваются обстрелами, но эти обстрелы массовые, под огонь российской артиллерии, беспилотников попадают в села вдоль границы. К сожалению, там есть и разрушение инфраструктуры, есть и человеческие жертвы. Сейчас вот российские войска прибегают там к такой тактике. Артиллерия работает в связке с беспилотниками. Вот, корректируется огонь и пытаются таким образом, кроме поражения мирных населенных пунктов, также охотиться и за бронетехникой украинских войск. Но пока это у российских военных, к счастью, плохо получается. Но тем не менее, если так случится, что армия Российской Федерации выстроит плацдарм себе в Бахмуте, если Бахмут будет полностью оккупирован, то на Харьковском направлении не исключая того, что часть группировки российских войск из-под Бахмута может быть переброшена именно на Харьковщину, и тогда, возможно, оккупанты там возобновят активные атаки на украинские позиции.
Сережа, спасибо, что был с нами. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был в нашем эфире. И о том, как разворачиваются события в Бахмуте, моя коллега Ольга Модина расспросила у командира 127-й бригады территориальной обороны Романа Грищенко. Его подразделение отбивает атаки в самом городе прямо сейчас.
Ворог практично не змінював свою тактику, намагається давити великою кількістю особового складу, використовує авіацію, армійську авіацію, використовує ракетні удари, РСЗВ, ствольну артилерію і стрілкове озброєння. Всіляко намагається просунутися в глибину оборони, сили оборони Бахмут. Але наші хлопці стримують його, стримують достойно, постійно ведучи бої цілодобово. Тут в Бахмуті більше робота йде не технікою, тут робота йде з їхнього боку артилерією і тими засобами, про які я вже сказав. У них невелика армія, у них вона просто дуже довга. Ми відбиваємо ці всі їхні навали, постійно підходять нові люди з їхнього боку, якщо їх можна називати людьми, нові. Нова жива сила підходить постійно змінюється. Евакуацію місцевого населення проведено. Так, поодинокі випадки десь люди ще залишились. Ми допроводимо цю евакуацію. і вже чимало людей перевезли з тих, які залишились, по тій чи іншій причині відмовились від евакуації з міста. Щодня майже одному-два чоловіки, десь більше, десь менше, проводимо евакуацію. Тому що ворог проводить, застосовує тактику випаленої з землі. Він просто, от поки йде, поки просувається, він знищує все перед собою повністю. І ті ж будинки повністю, місто палає, будинки рівняються з землею. Саме таку тактику застосовує ворог. І там, де він проходить, там місцеве населення не може просто залишитися апріорі. Саме тому ми намагаємося якомога швидше повозити всіх людей, які залишилися. Ще раз, людей тут місцевого населення залишилось небагато. Щодо Бахмуту, Росія бреше постійно. З їхніх слів, вони його вже взяли там місяці три назад. Всі розуміють, що Бахмут уже на сьогоднішній день свою основну мету сама фортеця виконала і продовжує виконувати кожен день оборони Бахмуту. Це ще один день для забезпечення Сил оборони України, для підготовки відповідних дій щодо ворога на інших напрямках.
Неизвестный дрон со взрывчаткой упал в Подмосковье. Об инциденте сообщило российское государственное агентство ТАСС, а фотоаппарат опубликуют в местных российских группах. Дрон упал недалеко от города Ногинска. Россияне пишут, что речь идет о беспилотнике UJ-22 Airborne украинского производства. Внутри якобы находилось 17 килограммов взрывчатки. Дальность полета Airborne составляет до 800 километров. Украина этот инцидент не комментирует. Напомню, похожий беспилотник обнаружили 28 февраля недалеко от газовой компрессорной станции «Газпрома» в Коломенском районе Подмосковья. А Севастопольскую бухту этой ночью опять атаковали надводные дроны. Так все выглядело на видеокадрах очевидцев. Оккупационная власть Крыма заявила, что объекты в Севастополе не получили повреждений. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские силы противоподводно-диверсионного обеспечения сбили один беспилотник, а еще один якобы взорвался сам. И посмотрим, как украинская армия тренируется сейчас, пока идет большая война. Учения бригады «Буревий», которые мы покажем дальше, совсем недавно проходили под Киевом.
Это довольно нелегкий шлях будет. Незабаром, думаю, все у нас выйдет, Вот, дело просто времени, главное, мотивация и дух, и терпение, чтобы было. Все незабаром воно и будет. Настрой дуже сильно бойовий, бо я сам из Херсонской области, і мою територію окупували. То мене дуже сильна мотивація. І в других дуже велика мотивація, освободити свої землі.
Готуємося. Яким чином? Це, по-перше, злагоджена робота. По-друге, захищати і нападати – це різні речі. Там інші втрати, там інша концепція, там взагалі все інакше. Тобто захищати – це одне, наступати – це інше. Там зовсім інший рівень, по-перше, підготовки, інші навички потрібні. На початку війни ми займали більш-менш захисну позицію. Тобто наша задача була стримати ворога. Зараз це вже, ми його вже стримали, вже по всіх напрямках, Бахмут вже півроку беруть і ніяк взяти не можуть. Зараз треба переходити вже в контрнаступ. Потрібно відвоювати те, що в нас забрали.
Виходимо туди на вихідне, роки забрати.
Еще 25 марта 2022 года состоялся бой возле Каменки Донецкой области, в котором был разбит украинский броневик вместе с экипажем. С тех пор останки военных не могли забрать с места боя. И вот только сейчас поисковики смогли добраться до выгоревшего корпуса БТРа.
З алюмінієм прям фрагмент черепної коробки сплавилось. З алюмінієм. Дуже велика температура, і алюміній поплавився разом з кістками. Став єдине ціле. Ужас.
загинули українські військові, які йшли на допомогу своїм хлопцям забрати поранених, але росіяни вислідили і знищили, на жаль, два екіпажі. Ось можемо бачити два БТРи. Тіла не дали забрати на той момент, як не домовлялись, тіла так і залишились на місці. Була детонація самих БК і рештки людей розкидало по всьому БТРу. Тому будемо відпрацьовувати локально, по фрагментах будемо вилучати кістки. Це рульова частина, саме механіка водія. Можемо бачити, ось знаходяться ось такі от фрагменти кісткових решток. Ось так от вони виглядають. Це згорівші кістки людини. Ось такі фрагменти можемо бачити і будемо вилучати. Їх дуже, не дуже багато, але, на жаль, ті, хто тут знаходився до нас, збирали метал, металеві предмети і зруйнували фактично скелет, який тут знаходився. Але кісткові рештки ще наявні. Maybe that would be useful if he goes to collect it.
Відчуваєш ти, от, якою ціною Україні дається оця от війна, ця перемога?
Ціна дуже велика. Ти розумієш, що дуже багато людей так залишилось в техніці. І я дуже рад, що є можливість забирати тіла наших захисників. І це, ну, велика подяка їм за те, що вони зробили. Це одна із самих важких локацій, коли рештки згорівши. Ось, але та методика, яку робить Олексій Юка, вона дуже гарно працює. Ми не залишаємо ніякої кісточки. Збираємо все, що тут є.
Пошуковці, наші хлопці, я теж виконую свій борг перед ними. Вони надали можливість жити нашим дітям, ходити по цій землі. Але яка ціна? Ціна ось життя наших хлопців. Отак от повертається додому в кожну родину, ті, хто загинув.
А ось подивіться, метелик був просто на сидінні.
Душа. Душа хлопця. Для нас, як для пошуковців, є такі знаки сакральні. Це душа. Душа хлопця, може.
Ну и давайте взглянем на Бахмут с другого ракурса. Этот город, хоть и многие в центральных регионах Украины могут этого не знать, имеет богатую историю и заметно отличается от индустриальных городов Донбасса. Поэтому разрушение Бахмута – это потеря большого пласта истории. Сергей Горбатенко расскажет, почему.
Бахмут восстал против Москвы еще 300 лет назад. 5 малоизвестных фактов о городе-крепости. Бахмут борется с Москвой не впервые. В 1705 году началось восстание Кондратия Булавина. Повстанцы хотели выбить московскую власть из Бахмута. Действия начались тогда, когда Иван Мазепа вместе с Карлом XII начали операцию по освобождению Украины от Петровского Московского царства. От восстания пошла поговорка: «Кондрашка хватит». Бахмут не похож на Донбасс. В Бахмуте нет привычных шахт. Единственные шахты, которые вы здесь найдете – соляные. Также здесь не отыщите крупных промышленных или химических предприятий. Изначально Бахмут был торговым центром. До 1917 года здесь проводили 4 крупных ярмарки. Перегоняли скот. Также в Бахмуте производили красный кирпич, алебастр, варили мыло и пиво. Бизнес соли в городе запустили еще при казаках. Историки считают Бахмут одним из старейших городов Донецкой области. Его историю творили казаки. А в 1654 году казаки поняли, что Бахмут довольно-таки интересное место, где можно добывать соль. На то время этот мощный бизнес приносил огромные прибыли. Петр I решил завладеть промышленностью и постановил в начале 18 века на месте добычи соли построить крепость. В Бахмуте впервые на Донбассе подняли государственный флаг. Это произошло 7 ноября 1917 года, когда Центральная Рада образовала Украинскую Народную Республику. Потом власть в городе захватили большевики, а уже в 1918 году Запорожская дивизия ОНР освободила его от них. Сейчас здание колледжа транспортной инфраструктуры, где подняли тот самый флаг, разрушено российскими обстрелами. Город был очагом просветительской жизни Донбасса. Наконец, с 1917 года в Бахмуте действовали три гимназии – реальное, ремесленное и духовное училище. А после оккупации города большевиками в 1930-х годах начались массовые репрессии. Судили учителей, расстреливали деятелей освободительного движения, расстреливали или высылали на север семьи повстанцев. Посмотрите, как отличается Бахмут от других городов. Вот земская управа, это синагога, а вот школа искусств. Эти здания возвели в 19-20 столетиях, а теперь город изменился до неузнаваемости. После обстрелов российской армии Бахмут превратился в руины.
С нами военный эксперт, полковник запаса вооруженных сил Украины Роман Цветан. Роман, добрый вечер.
Приветствую.
Роман, ну прежде чем поговорить с вами о хороших новостях с юга Украины, ну и о том, насколько они хорошие, да, я вас спрошу о дронной истории, тем более есть инциденты. Очередной дрон вот со взрывчаткой упал в Подмосковье. Сообщили российские пропагандистские СМИ об этом инциденте и опубликовали фото этого аппарата. Утверждают, что на его борту было 17 килограммов взрывчатки. Это дрон украинского производства, вот так они определили, называется UJ-22R. Борн, ну и якобы этот дрон может иметь дальность полета до 800 километров. Роман, как вы считаете, это такие пробные запуски со стороны вооруженных сил Украины? Я вот, кстати, отмечу, что Украина не комментирует, да, свою причастность к этому инциденту, что это вообще было. Зачем это все делается? Что цель, возможная, вот таких дронов?
Ну, это, наверное, не пробные, это все-таки уже рабочие запуски. Некоторые дроны действительно попадают, либо зацепляют, идут на предельно малой высоте при прокладке маршрута под лучами противовоздушной обороны российских зенитно-ракетных комплексов. Прокладывается маршрут на предельно малой высоте, и, в принципе, можно зацепить и ветку дерева, влететь в стаю птиц или в линию электропередачи. И вот когда мы видим вот в таком виде уже ну, практически целые летательные аппараты, это просто не выполнил задачу по какой-то причине. Если на нем была взрывчатка, значит, он не выполнил, не долетел. Но это, допустим, один из 10 аппаратов. А 9 аппаратов проходит, выполняет боевые задачи в основном по закрытым военным объектам Российской Федерации. Никто, естественно, такие удары не подсвечивает. Наш генштаб пока не готов брать на себя, допустим, выполнение этих задач. Но то, что это UJ-22 или, по крайней мере, похожий на него аппарат, а их очень много, они примерно однотипные, самолетного типа аппарат, их ну, десятки, если не сотни такого рода типов, потому можно говорить, что это мог быть и наш в том числе. Такой аппарат действительно с радиусом около 800 километров, но это боевой радиус, то есть это он возвращает, он может дойти до 800 километров, сбросит груз, допустим, в районе 20 килограмм взрывчатки и вернуться обратно. А полет в одну сторону он может уже произвести до 1500 километров. То есть в зависимости от задачи, от маршрута полета и от системы управления здесь очень важно. То есть под прямым управлением через спутник идет аппарат или, допустим, идет по заранее проложенному маршруту, выходит в точку по GPS-навигации. То есть здесь очень важно. Ну, то, что вот мы работаем, да, работаем, то, что это наши аппараты, ну, исходя из фото, по крайней мере, да, это действительно похоже на UJ-22. Не взорвался где-то 17 килограмм тротила, в тротиловом эквиваленте, ну, это его боезапас. В районе 20 килограмм он может нести боезапас и сбрасывать его, допустим, на склады горюче-смазочных веществ для подрыва и детонации, допустим, на склады с боеприпасами. То есть в зависимости от задачи он будет выполнять эти действия. Ну, некоторые действительно не долетают. Здесь это нормальный процент выполнения. То есть это наша уже штатная работа, и эту штатную работу уже заметили буквально с Нового года. Перед Новым годом, если помните, министр обороны в информационном поле заявлял о постановке на боевое дежурство больше 7 аппаратов такого уровня. Ну вот он, это один из такого рода аппаратов.
Роман, но если россияне запускают эти шахеды, да, ну и другие ударные беспилотники там на территории Украины, ну, с целью называются истощить систему противовоздушной обороны украинскую, стереть вообще линию фронта, да, для того, чтобы в Украине никто не чувствовал себя в безопасности, ну, поразить, возможно, энергетические объекты, объекты военные, объекты инфраструктуры, а какая возможная цель запуска вот украинских беспилотников, я понимаю, это такого не даже уже стратегического уровня, да, если он может летать на 1500 километров без возврата. Зачем это делается?
Ну, первое, для того, чтобы просмотреть маршруты, может быть, для более мощных дронов, это раз. Второе, нанести все-таки, допустим, 20 килограмм взрывчатки, если она попадает и выводит из строя военный объект, а это может быть, то есть в зависимости от цели, это может быть довольно-таки мощная инициация мощного взрыва. На дальности в 1500 километров, если в одну сторону, то, в принципе, можно не жалеть и сам дрон в режиме камикадзе его использовать, если он подорвет, допустим, даже одну ячейку боеприпасов, ракет, или, допустим, подорвет или выведет из строя хотя бы один самолет уровня Ту-22М3, Ту-95 или Ту-160. Как раз этого будет достаточно, 20 килограмм, для того, чтобы вывести из строя самолет. Потому здесь можно сказать об конкретном боевом принятии, то есть выполнение боевых задач в тылу врага. Я бы не сказал, что это стратегическое, пока это еще не массово. Стратегическое – это тогда, когда либо это будет большое массовое исчисление сотни штук, это тогда можно говорить о стратегическом, либо когда такой дрон может нести, допустим, боезапас уровня, как стриж, около 100-200 килограмм тротила, тогда это можно говорить о стратегическом каком-то. Но опять, все зависит от количества. То есть, чем больше, тем больше задач.
Ну и в Севастополе тоже ночью звучали взрывы и сообщили оккупационные власти, что надводные дроны атаковали якобы бухту Севастополя. И вот этот так называемый губернатор Развожаев сообщил, что беспилотники были уничтожены на внешнем рейде, поэтому никакие объекты в Севастополе не получили повреждений. Хотя потом были опубликованы фотографии зданий вокруг Севастопольской бухты, и там были стекла выбиты. То есть непонятно, насколько не получили повреждений. Роман, ну а что значит на внешнем рейде? То есть это еще на подходе к бухте, да, я так понимаю, утверждаю, что уничтожили эти дроны. И какая возможная цель вот таких вот атак надводных дронов? Я снова скажу, да, отмечу, что Украина не комментирует свою причастность к таким инцидентам.
Ну и правильно делает. Нельзя комментировать, не стоит комментировать, допустим, официальным лицам такого рода действия. Это, во-первых, ничего, в принципе, не добавляет в информационное пространство. Мы и так это все понимаем. А любого рода комментарий, он анализируется аналитиками российских аналитических центров, и они могут какую-то информацию все-таки вытаскивать и разлаживать. То есть чем меньше информации идет от официальных лиц в таком случае, тем лучше. Ну, а исходя из просто самих действий, можно сказать, что это примерно работа таких же надводных дронов, глиссерных катеров, беспилотных, так называемых беспилотники, беспилотные глиссера, которые несколько месяцев назад поразили 2 корвета российских, по крайней мере, нанесли удары. То есть примерно работа таких же глиссеров. То, что заявили, что они были уничтожены на внешнем рейде, но это только заявление. Дело в том, что рейд внешний довольно-таки далеко от жилых построек, и если стекла повылетали, так это я вам скажу, это значит уже не на внешнем рейде, они, скорее всего, прошли все-таки в бухту и выполнили некоторое боевое поражение. Вопрос, как, какое? Ну вот это можно уже либо подождать заявлений нашего генштаба, если оно будет. Ну, если не будет, то просто хотя бы порадоваться за то, что наносим боевое поражение, в том числе и по военным объектам в Севастопольской бухте.
Ну и давайте посмотрим на юг Украины. Американский институт изучения войны на выходных сообщил, что ВСУ высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области. Обратили внимание американские аналитики на многочисленные видео российских военкоров, так называемых, на передовой на юге Украины, и привязали эти видео к местности. Прямая речь Института изучения войны. Геолокационные кадры, опубликованные российским блогером 22 апреля, показывают, что украинские силы заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек, это 7 километров к юго-западу от Херсона, и продвинулись к северной окраине населенного пункта на трассе Е-97, а также к западу от Дачи, это 10 километров к югу от Херсона. Вот мы сейчас видим на карте возможную территорию, которую уже, возможно, контролируют вооруженные силы Украины. Такой есть определенный плацдарм на левом берегу Днепра, вот по речке Конка, я так понимаю, сейчас проходит эта вот линия соприкосновения. Ну и российские военные журналисты утверждают, что ВСУ там не первый день, а несколько недель уже, и установили такие устойчивые линии снабжения этой группировки на этом плацдарме, и даже совершают вылазки, ну вот в частности в сторону Олешек. Роман, к вам такой первый вопрос. Насколько это хорошо для сил обороны Украины, что Американский институт изучения войны сообщает о таких продвижениях? Потому что вот в Минобороны попросили соблюдать информационную тишину и сохранять терпение. Насколько такие сообщения вредят операциям украинским, как считаете?
Ну, дело в том, что если знают, грубо, если об этом знают американские издания, то ну уж точно знает российская разведка и тем более российские воинские части. Потому я не думаю, что это наносит какой-то вред, если честно, такого рода разбор ситуации. А само действие само по себе, так Главное управление разведки Министерства обороны несколько месяцев назад вообще видеоотчет о рейде на левый берег в район Новой Каховки выкладывала в эфир в качестве информационно-психологической спецоперации. Ничего здесь страшного нет. Россияне не предпринимают действий военных по внешним каким-то признакам. У них есть своя разведка, у них есть свои донесения с мест. Они в основном ими и руководствуются по выполнению боевых действий. А то, что наши войска на левом берегу, так это действительно с прошлого года, как только мы подошли к Днепру, тут же наша разведка была уже на левом берегу. Это несложно сделать. Правый берег высокий, левый низкий. С высокого на низкий берег, в принципе, невозможно перейти, и выполняем эти задачи на Кинбургской косе и в районе Новой Каховки, ну уж тем более в районе Херсона. Вопрос в подготовке плацдармов для движения. Это возможно, если будет поставлена задача. Хотя сейчас, в последнее время, вот в течение буквально недели, перед готовящимся наступлением, наши разведчики, они должны были получить задачу проникновения в тыл врага на глубину до 30 километров. Это в задачи корректировки артиллерийского огня и подготовки определенных плацдармов для наступательных действий. Но это по всей линии фронта, от тех же Олешек, или, если считать, от Кинбургской косы до Купянска. Везде, где-то на глубину в 30 километров, наши разведосы уже выполняют определенные задачи, места лежек определяют в места корректировки, передают данные, это очень важно. Сейчас идет съем данных на глубину где-то в 30 километров до второй-третьей линии обороны. Потому, может быть, вот одно из таких движений как-то кем-то зафиксировано, передано. Но это не более того, это не наступление как таковое, это подготовка к наступательным действиям. Наступление может быть не в районе Олешек, но в районе Новой Каховки, Орехова, Гуляйполя, Угледара, того же Купянска или Сватова, то есть это не показатель, по крайней мере, не сейчас.
Ну, отреагировали оккупанты в Олешках, вышли с триколором у стелы на въезде в город. Давайте посмотрим их обращение к жителям захваченных ими территорий.
Граждане Российской Федерации, жители Херсонской области, не поддавайтесь панике. Все новостные ленты, в которых утверждается, что якобы украинская сторона заняла какой-то плацдарм в Олешках, ведутся бои, это все дезинформация. Все тихо, спокойно. Войска вооруженных сил Российской Федерации находятся на страже вашего покоя и занимают рубежи.
Ну, называют, возможно, оккупанты паникой надежды жителей Олешек, да, которые, может быть, наоборот, ждут, когда придут уже вооруженные силы Украины, освободят их. Роман, ну, а как я понимаю, вот даже этот плацдарм, контроль над ним, он не предполагает там скопление большого количества техники, да, личного состава, потому что, ну, скорее всего, это на катерах переплавлялись, да, и туда, ну, какой-то такой бронированный кулак или очень много личного состава не перебросить было бы трудно, то есть, ну, какое-то широкомасштабное наступление с той стороны, оно проблематично или теоретически возможно, действительно, в направлении Олешек?
Однозначно возможно. По всему, дело в том, что мы на правом берегу. Правый берег, ну, не правый, западный берег, он выше в северном полушарии. То есть у нас высокий правый берег, у россиян низкий левый, и вот с правого, с высокого на низкий можно практически в любой точке переправляться, если есть определенные средства переправы. Потому это может быть где угодно. Вот от слева на правый очень сложно выбрать место, где можно наступать или как-то форсировать Днепр. А у нас, нам природа помогает и освобождать, и оборонять свою территорию, и освобождать свою территорию. Потому это может быть и этот плацдарм. Но это, еще раз повторюсь, это не сейчас. Дело в том, что такого рода действия наши войска даже вдоль того же Днепра, в сотни километров, больше сотни километров Днепра, там до Каховского водохранилища. Мы выполняем это постоянно. Это армейская разведка. У них есть и катера, у них есть и подводники, и надводники, и вертолеты, и что угодно. Они переправляются на левый берег, выполняют задачи разведки, корректировки артиллерийского огня, уничтожение россиян, уничтожение их артиллерии или диверсионно-разведывательных групп. То есть ведется разведывательная война. Тут больше разведосы как раз эти задачи выполняют. Но это еще не плацдарм, и на данный момент это еще не плацдарм для каких-то наступательных операций. Он может стать плацдармом, да, действительно, если будет принято решение, допустим, в этом районе форсировать Днепр и дальше двигаться. Легко поверю, то есть здесь, в принципе, на ширине где-то в несколько десятков километров от Кинбургской косы буквально до Антоновки, до Антоновского моста, там можно выполнять переброску войск справа на левый берег, если будет поставлена такая задача.
А форсирование как может выглядеть? Это на катерах или это понтоны какие-то временные?
Понтоны нет, конечно, понтоны. Mm-hmm. На катерах можно перебросить, ну, группу, ну, там 10 человек, но танк не перебросишь. То есть будут понтонные переправы, которые очень быстро выполняются инженерные сооружения. Тем более на спущенной воде. То есть сейчас вода сброшена, берега пологие. Сейчас как раз самый такой оптимальный вариант для форсирования Днепра. Да, в принципе, по всей длине Днепра от Новой Каховки до Кинбургской косы. У нас, еще раз повторюсь, у нас лучшее положение из-за того, что мы на западном берегу.
Ну и давайте посмотрим на еще один участок фронта. Вы упоминали Орехово как одно из возможных мест контрнаступления. Обратились оккупанты, которые дислоцируются там, на вот этом направлении запорожском, к командованию военному в Российской Федерации. Давайте посмотрим это обращение. Оно очень интересное. Выводы можно с него сделать.
Записываем это обращение от имени военнослужащих 1430-го мотострелкового полка. Сейчас мы находимся на запорожском направлении. Враг концентрирует силы в районе Орехова, и, судя по всему, мы будем в числе первых, кто примет удар. Мы постоянно передаем данные разведки нашему командованию, однако адекватной реакции нет. Вместо бронетехники и артиллерии нам в резерв кинули пацанов из батальона Судоплатов, которые еще пороха даже не видят. Укрепление сделано чисто в галочке. Мы в этой степи как на ладони. Когда пойдут птички, тут будет ад. Если главная цель генерала – отправить домой как можно больше цинков, то задача будет выполнена. На отлично. Мы не хотим отправлять пацанов на верную смерть. Пришлите подкрепление, пока не поздно.
Ну, боятся, Роман, видно, да, вот этого наступления. А что ж такое украинского? Что ж такое, если даже сами военные признают, что там, ну, вот очень слабая оборона? Как российское командование может допустить такую ситуацию на одном из очень важных направлений, да? Ну, если там действительно все удастся, вооруженные силы Украины, вот совершится эта стратегическая цель, выход к Азовскому морю. Как допустили такое?
Ну, дело в том, что они допустили выход в Азовские степи. Что такое Азовская степь? Это ровная, как стол, поверхность. Вот он правильно говорит, этот человек, непонятно кто это, но неважно. То есть ровная, как стол, поверхность, нет ни речек, ни возвышенностей, зацепиться не за что, выполнить определенные инженерно-технические сооружения, не к чему привязаться. То есть, вообще-то, это надо быть слишком глупым генералом, чтобы вообще ставить задачу оккупации именно этого прибрежного района. У них 600 километров фронта, прижатых к Азовскому и Черному морям. То есть, это заведомо проигрышная позиция. Потому это все, это, кстати, генералы все прекрасно понимают, это и Путин понимает. Потому, скорее всего, вот эти ребята, это как агнцы на заклании, то есть их отдали для того, чтобы они встретили первый удар. Ну а дальше россияне будут отходить. Все инженерно-технические сооружения, которые они как-то еще выполняли, они говорят о том, что они готовы отходить и прикрывать отход, то есть управляемый отход. Скорее всего, как только двинутся наши части, россияне первое, что начнут делать, именно вот эту подготовку к отходу начнут просто отходить. Херсонское направление будет отходить в Крым, а Запорожское направление будет отходить в район Донбасса. Потому что Крым как-то еще можно за счет узких перешейков закрыть. А первая более-менее линия обороны, которую они могут создать, это в районе именно Донбасса за счет донецких превышений, донецкого кряжа. А все остальное степь. Вот они, кто им рассказал, что это надо сделать, вот заняли самую... Кстати, в Украине, если смотреть, это самая незащищенная позиция. То есть практически все остальные позиции в Украине легко защищать, оборонять с востока, если кто-то наступает. А вот сюда заходить просто было нельзя. То есть они сами зашли практически в ловушку для того, чтобы уничтожить. И здесь вот могу согласиться с этим товарищем. Может быть, действительно стоит задача у генералов только отправить цинки не получится. Если мы пойдем в наступление, там нечего будет отправлять, молекулы отправлять. А вот уничтожить и списать, по крайней мере, где-то несколько десятков тысяч российских военнослужащих, это да, у российских генералов это получится. Они иногда, генералы между собой хвастаются, кто сколько положил, отправил на тот свет своих военнослужащих. Это реально есть это такое хвастовство. Раз мало угробил, значит, плохо воевал. То есть и здесь может быть такая задача стоять.
Давайте еще немножко о Бахмуте поговорим. Вот отметил военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёбке, что ВСУ вышли с последних удерживаемых районов в центре Бахмута и отошли на западный край юго-западных железнодорожных линий. Ну, то есть потихоньку удается все-таки продвигаться оккупантам в этом городе, но остается гарнизон украинский в Бахмуте, и Зеленский, и командующий обороной города Сырский заявили о том, что выходить оттуда никто не собирается. Но продолжает рассуждать Евгений Пригожин о судьбе Бахмута. Цитата. «Как только мы закончим брать Бахмут, как только мы выгоним последнего солдата из него или уничтожим на территории Бахмута, в этот день начнется украинское контрнаступление», так говорит Пригожин. То есть Россия, если она захватывает Бахмут, то тогда ВСУ падут в наступление. Вы согласны с такой логикой?
Ну, логика с точки зрения Пригожина есть. То есть он подает это как то, что он удерживает украинские части в районе Бахмута и не дает им наступать, не дает перебросить резервы, наступать где-то в другом месте. Но это чисто логика со стороны Пригожина. Она не соответствует действительности, так как те части, которые будут наступать, их нет в районе Бахмута. Украинские части сейчас разворачиваются, в ближайшую где-то неделю-две будут подготавливаться после того, как просохнет, и об этом Пригожин точно знает, только после того, как просохнет поверхность, чтобы тяжелые танки могли идти, мы пойдем в наступление. Это никак не связано с Бахмутом, и уж точно наступление не будет в районе Бахмута и вообще Донецкого кряжа. Нам просто невыгодно со всех позиций, вот как невыгодно россиянам наступать на высокий правый берег Днепра, это очень сложно, практически нереально, так и нам невыгодно наступать в сторону Бахмута по Попасной или на Донецкий кряж. Это превышение, это возвышенность, это практически положить солдат. Потому в прямом, если уже прямо говорить, то Пригожин просто со своей колокольни показывает развитие ситуации. Это реально, но, конечно, не такое.
Роман, спасибо вам большое. Было очень интересно. Роман Цветан, военный летчик, инструктор, полковник запаса вооруженных сил Украины, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваше время. Мы идем дальше. Мы уже вкратце рассказывали вам, как в России сейчас вводят новый способ воинского призыва – электронные повестки. Решение о них приняли просто молниеносно. Все чтения за один день. А затем Путин подписал новые правила, тоже достаточно быстро. О том, как будут работать эти новые правила и чем это обернется для Украинского фронта, расскажет моя коллега Анастасия Середа, Настя Гочина. В нашей студии. Настя, привет.
Привет.
Настя, ну вот чем эти повестки не только для... Эти повестки только для срочников или мобилизованных тоже могут коснуться, и получают ли их уже россияне?
Скажу, что тут интересная ситуация, потому как под это электронные повестки попадают как срочники, так и мобилизированные. Интересно, что этот законопроект Госдума уже рассматривала в... В 2022 году перед полномасштабным вторжением тогда планировалось, что повестки будут присылать заказными письмами. Но дальше второго чтения дело не пошло. Теперь же, как бы под видом того, что они поменяют технически дату, этот законопроект опять должен был вступить в силу, его должны были проголосовать. Однако 11 апреля этого года появился абсолютно новый законопроект, который был дополнен еще и тем, что теперь россиянам могут присылать повестки СМС и через сайт госуслуг, а также будет создан дополнительный реестр, где будут собраны все военнообязанные, и им будут присылать повестки, независимо от того, есть они, зарегистрированы ли они на сайте госуслуг или нет. Детально эту тему сейчас мы обговорим с Дмитрием Гудковым, оппозиционным российским политиком и общественным деятелем. Дмитрий, добрый день.
Да, приветствую вас.
Дмитрий, ну вот информация о том, что россияне теперь будут получать электронные повестки в информационном пространстве России уже, ну, около 2 недель. Общество как-то отреагировало на это? Возможно, нам ожидать второй волны эмиграции? Или же люди готовы выйти на митинги? Какие настроения?
Ну, настроения, конечно, разные, да, потому что есть наиболее образованные люди, которые все это прекрасно понимают, отслеживают. И часть начинает потихонечку уезжать. Многие люди пытаются жить не по прописке или работать дистанционно. Вот. Но большинство населения, я думаю, просто даже ничего не поняли, потому что это особо нигде не разъясняется. И когда они приняли этот закон в трех чтениях, то даже некоторые журналисты делали анализ того, что показывали на федеральных каналах. Ни слова вот об этом законе, который, по сути, рассылает даже не повестки электронные, а смертельные приговоры. Давайте называть вещи своими именами. Вот, поэтому многие еще пока не понимают вообще, с чем они могут столкнуться. Я знаю некоторых людей, которые говорят, что у них есть достаточно денег, чтобы откупиться. Это говорит о том, что Россия коррумпированная страна, и как раньше шутили, что у нас сотрудники военкоматов пополнят списки Forbes, да, то теперь списки Forbes пополнят, видимо, те люди, которые вот составляют этот единый реестр мобилизованных. Да? Откуда, в принципе, за какую-то приличную сумму можно своими, так сказать, убрать, да, из этого списка.
Дмитрий, вот. Ну, смотрите,
что,
вот...
Пока просто нет еще массового призыва, пока еще нет паники, но я думаю, что это вопрос времени.
Ну вот сам этот электронный реестр, по сути, физически его еще нет. Да, каким образом будет работать эта система, если реестра нет, но, судя по некоторым российским пабликам, сами электронные повестки люди уже начали получать. Каким образом это работает? Получается какой-то коллапс.
Смотрите, это мое мнение, да, здесь никто об этом не говорит, но я, поскольку примерно представляю, как работает система, я думаю, они сильно провалили первую волну мобилизации. Они получили ужасные, так сказать, кадры, как люди бегут не в военкоматы, а бегут за бугор, перебегая там границы и так далее. Вот, неразбериха и полный бардак в этой системе призыва. Поэтому они начали разрабатывать закон. Параллельно, я просто уверен, что они оцифровывали всю базу жителей, которые подлежат мобилизации. То есть, грубо говоря, все то, что раньше в этих военкоматах было в бумажном виде, да, в каких-то шкафчиках, откуда какие-то папочки могли исчезнуть непонятно как, то я думаю, что за последнее время всех заставили все это оцифровать, внести в какую-то базу. Сейчас эта база, наверное, сводится в какую-то единую Вот. И раз они начали уже людям уже начали рассылать эти повестки, да, я думаю, что это пока не массовое явление, это такой пилотный проект, посмотреть, как это все будет работать. Но я говорят, думаю, что теперь дело времени, и это, конечно,
да,
единая
смотрите,
база.
Дмитрий, говорят, что сейчас это работает в тестовом режиме, однако уже к осени это будет массовым. А к чему готовится Украине? Можно считать, что Россия наберет нужное количество людей, таким образом, не объявляя о мобилизации, выехав за счет срочников, либо что-то другое здесь?
Ну, если они хотят запустить это на полную мощность к сентябрю, еще не факт, что до сентября как бы это все продержится, да, потому что если будет успешное контрнаступление, то и настроение поменяется, и уже и необходимости в этой как бы системе не будет. Ну, смотрите, объективно, конечно, какие-то сотни тысяч они смогут набрать, потому что здесь самая большая проблема то, что граждане поражаются в правах. Человек не может водить машину, он не может открыть предприятие. Вот, я думаю, что, скорее всего, будут блокировать еще и банковские счета, я в этом не сомневаюсь. Поэтому, конечно, многие люди, которые, особенно в провинции, которые там с трудом выживают, или сомневающиеся, которые могут сказать, ну что мне делать, там жизни нет никакой, ну не все же там умирают и погибают. Ну, то есть какое-то количество людей они наберут. Я думаю, что у них нет сейчас задачи набрать там миллион или полтора, потому что... Как мне кажется, Путин готовится к затяжной войне, да, ему нужно будет просто систематически обновлять, так сказать, пушечное мясо, живой щит создавать, потому что, как мне кажется, они хотят перейти в режим обороны, да, и максимально долго удерживать оккупированные территории в надежде на то, что либо Запад устанет поддерживать Украину, либо Украина устанет. Я думаю, вот они в таких параметрах ситуацию обсуждают. Вот, но будут мобилизовывать, там, не знаю, первые три месяца какие-то 100 тысяч, потом следующие два месяца еще 100 тысяч. Но здесь есть и другая проблема. Мобилизовать-то вы их мобилизуете, да, даже вы их куда-то привезете. А что дальше-то с ними делать? Вам нужно их вооружить, вам нужно их экипировать, вам нужно решить вопросы логистические, как куда доставить. Я уже не говорю о том, что людей надо хотя бы подготовить, да, потому что те, кто не хочет воевать, те, кто окажется на фронте впервые, увидят ужасы всей этой войны, но это, очевидно, не может быть армии, способной воевать. Да? Это, ну, люди могут разбежаться. То есть, грубо говоря...
Смотрите, но там же главное количество набрать вот это вот этих 400 тысяч, да, которые были заявлены, а далее уже есть время для того, чтобы их подготовить. Ну или хотя бы у них будет вот эта фора для того, чтобы было хоть немножечко людей, да, вот этого пушечного мяса, чтобы идти и давать какой-то отпор. Некоторые даже говорят, что это такая месть Путина тем россиянам, которые хотели уехать, да, и которые кинулись не на войну с Украиной, да, а из страны.
Я думаю, что Путину вообще все равно, да. Месть — это когда тебя что-то задевает. Я думаю, Путину настолько плевать на людей, но он вообще не ценит человеческую жизнь, поэтому... Я думаю, что он просто потребовал, чтобы фронт, значит, обеспечили еще каким-то количеством военных, чтобы можно было вести войну бесконечно долго. Вот. Здесь вряд ли какие-то такие Путин эмоции испытывает, типа месть. Это не месть, это попытка перейти в формат обороны, удерживать эти территории в надежде на то, что потом и Украина, и Запад пойдут на какие-то компромиссы. Так что это не месть. Вот. Но опять-таки я подчеркиваю, я не понимаю, как можно 400 тысяч человек. Ну, давайте просто задумаемся, это огромная цифра. Как их можно подготовить за 2-3 месяца? У них же проблемы и с офицерами, у них проблема с тем, чтобы людей куда-то доставить, где-то их собрать, где-то их надо кормить, их надо обувать, а не прокладки раздавать, да, вместо серии. То есть это все, на самом деле, очень тяжелая такая логистическая работа, которая все равно, мне кажется, Министерство обороны до конца не готово. Плюс мы еще не знаем... Как общество отреагирует, когда рассылка вот этих вот писем счастья, в кавычках, да, электронных повесток будет массовым?
Хорошо, но смотрите, сейчас люди получают эти уже повестки, но кроме комментариев под тематическими видео, далее дело не идет. Можем говорить о том, что россияне и эту информацию, да, и ущемление собственных прав воспримут как так и надо, и далее не пойдут.
Ну, многие, конечно, будут выживать в условиях поражения в правах. Совершенно очевидно. Здесь, кстати, вот еще какая проблема у них возникает. Ну, давайте представим, что они разослали там 1,5-2 миллиона этих электронных повесток. Ну, вот люди просто не идут никуда, да, они просто игнорируют. Значит, для того, чтобы этот миллион привести, вам нужно как минимум там пару миллионов сотрудников правоохранительных органов, которые будут охотиться, которые будут на мобилизантов потенциальных, которые будут их искать, которые будут за ними гоняться там по городам и по регионам России. Это тоже очень сложная задача. Еще неизвестно, способна ли наша путинская, да, система все это дело организовать. Это тоже будет серьезная проблема. Потому что, ну, ты можешь считать, отменить презумпцию невиновности, грубо говоря, когда человек не приходит, получив повестку. Вот. Но это не значит, что ты заставишь человека, который не хочет воевать, прийти. Ну, будет он прятаться. Да, он будет жить. Но, понимаете, все равно люди-то привыкшие выживать в экстремальных ситуациях. Ну, вот давайте предположим, какой-нибудь человек, которого лишили банковского счета, которого лишили возможности открывать ИП, вот, водить автомобиль. Ну, значит, ИП он откроет на жену, автомобиль оформит на жену, она будет водить машину, и она же будет еще и получать на свою карточку деньги, которые должен будет получать он. С работодателем, я думаю, все договорятся.
Но при этом нельзя будет уехать из страны, а для многих это весомый аргумент для того, чтобы уехать уже сейчас.
Ну, это весомый аргумент для единиц, которые могут себе позволить уехать, да? Речь идет о большинстве. А большинство, конечно, никуда не уедет, никуда не собирается уехать. Это, ну, вот, поверьте, это очень сложно. Вот я, как человек, который уехал со знанием там, языков иностранных, со связями, и то у меня там, год с лишним решались какие-то мои личные бытовые проблемы там, в плане открытия счета и так далее. Нет, это опция для большинства недоступная. Кто-то не может уехать, потому что родители больные, ну и так далее.
Вот. То есть, по сути, у нас дальше будет приспособленчество, да, но люди не пойдут против режима.
Я думаю, что на первом этапе не пойдут, да, потому что это сейчас приведет к тюремным срокам большим, и люди это прекрасно знают. Но будет происходить накопление, знаете, пара вот этого протестного. Когда котел кипит, огня добавляют, вот, но крышку не открывают, да, и в какой-то момент это все равно когда-нибудь рванет, только с большей силой. А катализатором для каких-то протестных настроений станет военное поражение Путина, вот, и последующий раскол элит. Я думаю, что вот очередность такая.
Дмитрий, а как вы считаете, когда электронные повестки заработают в полную силу, могут ли их получить жители оккупированных городов Украины? Сейчас речь идет о Донбассе, ну и давайте говорить о Крыме.
Я думаю, что эти люди не находятся в базе. Вот. Но я думаю, что там будут найдены другие способы, как их туда отправить. Ну, как мы и наблюдали в последнее время. Как шутят в социальных сетях, такой мем есть, то для российской женщины сейчас самый перспективный ухажер – это гражданин Беларуси, который проживает на территории России, потому что он не находится в базе, вот, он не подпадает под действие этого закона. Но с ним ничего нельзя будет сделать, потому что он гражданин как бы другой страны. Вот. Ну вот что будет происходить.
А как вы считаете, как российское население будет реагировать, если вот Украина пойдет в контрнаступление?
Я думаю, что те, кто против войны, я думаю, порадуются. Те, кто прям за войну, вот эти отмороженные такие ура-патриоты, они, скорее всего, расстроятся и будут обвинять Путина. И это рано или поздно приведет к снижению путинского рейтинга, потому что поражение, особенно на фоне ухудшения социальной ситуации, роста цен, снижения доходов и так далее, это все будет крайне негативно восприниматься. Потому что уже сейчас, если вы обратили внимание, такие люди, как там Стрелков Гиркин, в своих пабликах уже вовсю критикуют Путина за коррупцию, за развал армии, за неспособность проявить силу и решительность. Так что Путин будет, а главное, что ему элиты поражение военное не простят, потому что он им всем жизнь испортил. Многие попали под санкции, многие потеряли свои активы, многие не могут выехать из страны, многие не могут детей отправить куда-то учиться. Так что для Путина все будет складываться очень негативно.
Спасибо, Дмитрий. Посмотрим, как будет складываться дальше ситуация у россиян с электронными повестками. С нами на скайп-связи был Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик и общественный деятель. Мы говорили о том, что россияне пока в тестовом режиме получают электронные повестки, но с осени говорят, что это будет массовым, и это касается как срочников, так и мобилизированных. Денис, ну такая у них ситуация, что в принципе складывается впечатление, будто бы у них паника. Открытой мобилизации они не хотят, но людей не хватает.
Да, но мы вот слышали от политика, да, с которым ты поговорила, что действительно зреют такие протестные настроения и еще такие гибридные методы, да, рассылать цифровые повестки. Ну и не очень понимаю сейчас россияне вообще, чем это все может обернуться, насколько масштабно это будет. Действительно, на наших глазах российское общество очень меняется, но будем следить за тем, действительно, как отреагируют россияне на следующую волну повесток. Спасибо большое, Настя, тебе за твой блог. Наша программа заканчивается. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Анастасия Середа. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Спасибо, что были с нами. Удачи. До завтра.